гасцях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. До 3 суток арышту приговорил суддя Дмитрий Павлюченко, 19-годовую активистку Европейской Беларуси Валентину Тюрову. Валентину затримали 8 соковика на Комаровском рынку. Там она разгорнула плакат «Где мое свято? Где моя свобода?». Плакат разорвали при затримании, а девчина провела жаночее свято и выходное у центра изоляции правопорушальников. Подробности суду у нашей корреспондентки.
Невеликий будинок суду советского района Менску был наполнен сегодня теми, кто надто добро отзначил жаночие святы. По коридорах разносился стойкий пах пирогару и немытых телов. Хтось уже не мог стоять и лежал на лауце. Одному мужчину было настолько кепско, что его звонитовало просто на подлогу. После он еще хвилин 40 лежал на подлозе у прибиральни, до его нияк не могла доехать худкая допомога. Сярод гэтых людей опынулася и 19-годовая Валентина Тюрова. 8 соковика она вышла на Комароўку с плакатом «Где мое свято? Где моя свобода?» и за гэта опынулася у турме. Былы политзняволены Сергей Казаков, сябр Валентины, кажа, что акция была примеркованная до жаночага дня.
Простояла она где-то около 15-20 минут. Люди реагировали замечательно просто. И там дарили букеты, подходили, улыбались, знакомились, общались. Но потом подошли, я так понимаю, два охранника с Комаровки и один человек в штатском пальто. Вот. И как-то даже долго они особо не разговаривали, сразу забрали людей.
Сама Валентина распавядае, што людзі сапраўды ставіліся да яе ўчынку з разуменнем. Адзін мужчына нават падышоў і падарыў ёй букет кветак. Так, з букетам яе прывезлі ў савецкі РУУС. Там кветкі паставілі ў вазу. Сёння, калі Валентина ізноў пабывала ў памяшканні РУУС, кажа, што кветкі дагэтуль стаяць жывыя. На пытанне, навошта выйшла з пікетам, Валентина кажа, што проста хацела выказаць сваё меркаванне. Маўляў, у гэты дзень жанчыны змагаюцца за свае правы, дык і яна таксама хацела сказаць, што ёй патрэбная свабода. Не як жанчыне, а як чалавеку. Правоабаронца Марыя упэўненая, што Валентину затрымалі незаконна.
Мы лічым, што пакаранне Валентине яно не прапарцыянальна таму, што яна зрабіла. Таму што дзяўчына, якая пападае на 3 сутак в цэнтр ізаляцыі за тое, што яна выйшла з плакатам выражае сваё асабістае меркаванне, на якое яна мае права, не замінала яна ні людзям, ні транспарту, ніякай такой неабходнасці, каб дзяўчыну ізаляваць на 3 сутак з тым, што яна зрабіла, увогуле не было усіх законах ці абмежаваннях таго, што чалавек увогуле, то есть мае права рабіць.
Валентина цэлы дзень чакала, пакуль асудзяць дробных парушальнікаў, а іх было нямала. Разам з ёю чакалі адвакат, сябры і некалькі журналістаў. Вядома, спадзяваліся, што яе адпусцяць. Адвакат, выступаючы на паседжанні, выказаў здзіўленне дзеяннямі міліцыянтаў. Сапраўды, навошта было затрымліваць дзяўчыну на 8 сакавіка? Аднак суддзя ўсё ж прызнаў Валентину Тюрову вінаватай у пікетаванні і прысудзіў ёй 3 сутак арышту. Паколькі іх яна ўжо адседзіла, то яе і вызвалілі. Але за что ее посадили, Валентина на это пытание отказу не мая.
Ну, я не считаю, что задержание было нужным, но это просто является в очередной раз подтверждением того, что люди в нашей стране не имеют свободы, которой им следовало бы иметь. То есть ситуация сама говорит о себе.
Валентина Тюрова потрапила у центр изоляции правопорушальников на 8 соковика.
Что такое 8 соковика? Салковое свято, семейное свято, день борьбы за правы жанчын? Ці варта жанчынам не шастаць по площах, а варыць борщ по рецепту Ярмошыны? Як ставятся беларусы да магчымасці з'явлення лидера жанчын? Гэтае пытанне ў праскім акценце абмяркоўваюць корэспондэнтка Белапан па Гомельскай вобласці Алёна Германовіч, каардынатарка Цэнтру гендерных даследаванняў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Яўгенія Іванова і палітолог Віктор Марціновіч.
Праскі акцэнт слухайце пазней у нашай праграме. Сёння 11 сакавіка мае выйсці са штрафнога ізалятара пасля 20-дзённага пакарання палітвязень Александр Францкевіч. Ён адбывае 3 гады зняволення ў Івацэвіцкай калоніі. Перадае Алег Грузіловіч.
Причину покарання сына 20 сутками штрафного изолятора мати політв'язня Тетяна Францкевич не ведає. Магчыма, нейкое порушення режиму, як уже було раней, каже яна. За минулый год Александр Францкевич некалькі разоў трапляў у штрафны изолятор, але гэтым разам упершыню на такі працяглы тэрмін. Ці выйшаў Александр Францкевич сёння ў атрад, на волі невядома. У калоніі праз телефон звестак не даюць. Татьяна Францкевич спадзяецца на звонок ад сына.
Надеюсь, что, может быть, что долго так сидел, может, звонок дадут. На этой неделе обязательно поеду. И передачу надо отвезти, и вообще узнать, как состояние здоровья, как и что. Все-таки 20 дней.
У Александра Францкевича одна нырка. С таким здоровьем трэба дадаткова берагчыся ад холоду. Між тым ёсць меркаванне, што ў штрафных изоляторах паляць горш, чым у іншых будынках калоніі. Раней, калі Татьяна Францкевич наведвала інавацыйную калонію, працаўнікі адміністрацыі пераконвалі яе, што ў мясцовым штрафным изоляторы температура гэткая ж, як і ў атрадзе, і ёй не трэба хвалявацца. Чым адрозніваюцца умовы ў штрафным изоляторы, цікаўлюся ў былога палітвязня Мікіты Ліхавіда, якога некалькі разоў каралі штрафным изолятором, у тым ліку на 25 суток. Мікіта Ліхавід кажа, што ў наваполацкай калоніі, куды ён трапіў, температура ў ШЗА была ніжэй за норму, і гэта магло адбіцца на стане здароўя.
Даже летом, даже 30-градусная жаре там довольно прохладно, і сыра буквально там за один вечер продувает, то есть они простывают, бывает застуживают уши, глаза еще бывает застуживают. Я видел человека сквозное яблоко, как я понимаю, что в этом роде, то есть конъюнктивит у него там начался, гнить потеклась была. Но у кого, знаете, возраст уже, тем, конечно, еще тяжелее. Опять же, это касается людей, которые так редко попадают в изолятор. Для их организма это как бы больше шок, чем для тех, кто там постоянно находится.
Хашаванне ў штрафным изоляторе, згадаў Мікіта Ліхавід, нічым не адрозніваецца ад хашавання ў атрадзе. Але нельга падсілкавацца з турэмнай крамы, ды яшчэ вязень пазбаўлены дадатковых харчоў з перадачаў, калі такія ў яго ёсць, кажа Мікіта Ліхавід. Паводле былога палітвязня, штрафным изолятором часцей караюць за парушэнне правілаў распарадку, за парушэнне месцазнаходжання на тэрыторыі калоніі, ды за знешні выгляд.
Чаще всего не побрыць. С утра человек, даже если он побреется, то к обеду, то есть, ну, можно найти у него какую-то там легкую признак небритость. Все составляется рапорт, дают 10 суток. Проблема это, на самом деле, закрыть человека в изолятор, в колонии большой, ну, абсолютно не составляет. При желании любого человека может сидеть.
Ці магчыма спрэчыць і дамагчыся адмены пакарання ў выглядзе штрафнога изолятора? Былому палітвязню Андрэю Бандарэнку, які адбываў больш за год у бабруйскай калоніі, гэта ўдалося. Але толькі аднойчы і на самым пачатку адсеткі.
Это стандартная процедура через прокуратуру, а либо дальше можно через суд. Первое мое взыскание, когда я был вариант на 15 суток, жалоба была подана моим адвокатом. Вот, и в дальнейшем данное наказание с меня было снято. Все остальные мои обращения к прокурору по надзору, либо в прокуратуру, оставались без ответа.
Паводле правабаронцы Андрэя Бандарэнкі, вязень ШЗА таксама мае права дамагацца сустрэчы з пракурорам па наглядзе, каб паскардзіцца на незаконнае, як ён лічыць, пакаранне. Пракуроры па наглядзе ў пэўныя дні абавязаны наведваць калонію, і ім мусіць паведамляць пра такія заявы вязняў. Вельмі рэдка пасля такіх візітаў пакаранага вязня выпускаюць ШЗА адразу, але бывае, што яму хаця б не паўтараюць тэрмін пакарання, кажа правабаронца Андрэй Бандарэнка.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У панядзелак Александр Лукашэнка сустракаўся з губернатарам Омскай вобласці Віктарам Назаравым. Раней у часы прэзідэнцтва Барыса Ельцына кіраўнік Беларусі сам без санкцыяў Крамля прызямляўся на тэрыторыях розных расійскіх губерняў. Аднак з прыходам Уладзіміра Пуціна такая практыка спынілася. Цяпер беларускую прадукцыю, якая з уступленнем Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю, робіцца ўсё менш канкурэнтаздольнай, Менск намагаецца прасунуць на расійскі рынак, скарыстаўшыся адзінай эканамічнай прасторай. Перадае Ігар Карней.
Расія застаецца асноўным рынкам збыту беларускай прадукцыі. Любыя абмежаванні доступу тавараў у Расію адчувальна б'юць па беларускіх вытворцах, для бальшыні якіх еўрапейскія рынкі з розных эканамічных і палітычных прычынаў зачыненыя. Ситуация для белорусских субъектов господарения еще больше ускладнилась после вступления России во всесветную гандлевую организацию. Теперь якостная продукция из інших краинов практически сравнялась у коштах с белорусской, якая с причины высокого собекошту проиграет конкурентам по шматяких показниках. Як лічыць фінансавы аналітык афіцыйнага партнера Альпары ў Менску Вадзім Іосуп, каб не пратэкцыянісцкая палітыка расійскіх уладаў у дачыненні да фармальнага саюзніка, беларусам утрымацца на суседнім рынку было б яшчэ больш складана.
С адной стороны, конечно, возникают вопросы конкуренции именно с глобальным рынком из-за вступления России в ЭТО. С другой стороны, на внутреннем рынке России и Беларуси используются различные нетарифные меры, протекционизма на примере автомобильной техники, экологические сборы и так далее. Формально Россия вступила в ВТО, но при этом различные меры для защиты внутреннего производителя немножко проще конкурировать с белорусской продукцией, чем если бы это было полностью свободная конкуренция с мировыми производителями.
У размове с омским губернатором Виктором Назаровым Александр Лукашенко закликал складать потенциалы и реализовывать взаимовыгодные проекты в разных сферах. Однако, как кажет финансовый аналитик Вадим Иосуп, следующие логистики за уральские регионы России мают нашмат больше шансов у оглядной будущей трапить под уплыв Китаю, экономика якого имкливо подтискает под себе конкурентов.
Для тех же наших МАЗов по факту Россия очень крупный рынок. Пока они готовы закупать нашу технику, может быть, даже в ущерб китайской. Но опять-таки это, видимо, с прицелом на объединение, например, там Автомаз и так далее. Если Россия потеряет интерес к такому объединению, или это объединение будет затягиваться с белорусской стороны. Я думаю, они вполне могут переориентироваться на другую технику, которая будет более привлекательна, чем белорусская.
Лукашенко перекананы, двухбаковые инициативы, основанные на объединении вытворчих, сыровинных, науковых ресурсов и нацеленные на выпуск совместного конкурентоздольного продукта, особливо актуальны в рамках одной экономичной просторы. С такой высновой незгодный супрацькризисный консультант Мячеслав Бурак. На его думку, ни про якое подобенство экономичных моделей, якія можно интегровать одна в одну, нема гаворки. Сыровинная экономика России может існаваць у теперешнем выгляде еще шмат годов. Белорусам же треба брать зусім іншие ориентиры.
Нереально объединять валюты российские. Нереально объединять экономики. Экономики, какие мы должны выдавать на различных основах. Наша экономика должна быть современной, высококонкурентной от головы идти, от мысли. А Россия еще годов 10, 15, 20 может жить на тех же подходах.
Не маючи альтернативу, что до сбыту, белорусские вытворцы мусят мириться навод с фактами подману з боку партнераў па адзінай эканамічнай прасторы. Нядаўна кіраўніцтва «Лідсельмашу» прызналася, што панесла вялізныя страты ад паставак сваёй прадукцыі ў Расію і Казахстан. Пакупнікі спаслаліся нібыта на нізкую якасць атрыманай беларускай сельгастэхнікі і адмовіліся не толькі плаціць грошы, але і вяртаць камбайны ды іншыя агрэгаты.
З вами Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Суд у Менску покарал 3 сутками арышту Валянціну Тюрову за то, что 8 сакавіка вышла на Камароўку с плакатом «Где мое свято? Где моя свобода?». Сегодня скончается 20-дённый термин штрафного изолятора для Александра Францкевича. Политвязень, у якого одна нырка, отбывая покарання у Івацевіцкой колонии. Кіраўнік Беларусі пры сустрэчы з омскім губернатарам Расіі заклікаў рэалізоўваць узаемавыгадныя праекты. Эканамічны ўплыў Беларусі на расійскія рэгіёны слабее. Лідмашу, напрыклад, не заплацілі за пастаўленую тэхніку. На тэрыторыі Бабруйскай крэпасці разбураецца былы езуіцкі касцёл. Найстарэйшы будынак гораду прытым знаходзіцца пад аховай дзяржавы. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Найстарэйшы будынак Бабруйску былы касцёл езуітаў пасля некалькіх пажараў на мяжы разбурэння. Уратаваць помнік архітэктуры першай паловы 18-га стагоддзя магла б тэрміновая кансервацыя, а для аднаўлення патрабуецца велізарныя фінансавыя ўкладанні. Пакуль што занядбаны будынак ізалявалі аднаведнікаў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Былая бажніца, схаваная за цаглянай агароджай з калючым дротам на тэрыторыі Бабруйскай крэпасці, непадалёк ад вайсковага шпіталя і лядовага палаца. За савецкім часам, калі ў крэпасці месціліся вайсковыя часткі, святыню выкарыстоўвалі як гауптвахту. На ахоўнай шыльдзе так і пазначана гауптвахта. Прыкметы салдацкай вязніцы захаваліся ў будынку дагэтуль. Арыштанцкія камеры, дзверы з ваўчком, закратаваныя вокны без шыбаў, нават шафа для зброі. У паловы будынка амаль цалкам выгарала. Пажарам знішчаная алтарная частка былога касцёлу. Пашкоджаны дах. Бабруйскі краязнаўца Ігар Ткачоў зазначае, што ў даху пасля пажараў утварыліся вялізныя дзіры, праз якія будынак засыпае снегам.
Вада тае, зноў замерзае, такім чынам касцёл разбураецца. Касцёл знаходзіцца пад аховай дзяржавы, але дзяржава нічога не робіць для яго аховы. Яго пакуль што адзіная перспектыва гэта зрабіць яго кансервацыю. Яго трэба зберагчы, гэта старэйшы будынак Бабруйска. Гэта наша мінула, то той, якою було до крепості. Тут можливо зробити некий музей.
У єзуїтів святиню отобрали російці при кінці 18-го століття. Неглядячи на шматлікі вонкові перебудови, костел у ній познається дагетуль. Тепер у середині паусюль прикмети того, що кам'яницю використовують для п'янок і інших подобних забавов. Некілька місяців тому у алтарній частці знайшли графіті з образами на адрес католицького святарства. Супрацовниця Бобруйського районного історико-краєзнавчого музею Марина Мовчанова згадує адмітності опоганеного тепер костелу.
Він був побудований у стилі віленського барокко, комплексі єзуїтської резиденції. Так само тут вокруг були будинки резиденції, але вони були цілком знищені під час будівництва крепості.
Поводлі суразмовниці туристичним делегаціям, які навідуються поглядіти на те, що залишилося від крепості, кам'яницю былого костела не показують.
Це пляма на нашому добробиті. Так на ім висить шильда, що це історико-культурна коштовність, яка оховується державою. Подійдеш, поглядиш, одразу зрозуміло, яка у нас охова з боку держави. Ну, кому це потрібно, це всі бачили.
Старшиня президиуму Республіканської ради Товариства охови пам'ятників історії і культури Антон Остапович, оглядівши занедбаний старий будинок, звернувся у прокуратуру. Він запотребував, щоб йому дали документацію про те, чи є план дійсню, як рятувати пам'ятник архітектури.
Кое-как притягнули до адміністраційної відповідальності владельників цього будинку, а це Бобруйська жильово-комунальна господарка, за невиконання охоронних обов'язків. Врятувати можна, лише це треба сопроводити хоча б мінімальну програму, прийняти рішення по мірах по консервації цього костелу.
Антон Остапович, однак, сумнівається, що план рятування былого костелу і самої крепості во влади є. Територія навокал старого будинку безлюдна. Насупраць узводиться православний храм. Перед будовлей криш. Він глядить акуратно понявечений будинок былого костела. Тут же автобусний припинок. Рідкі тутейші мінаки з здивленням довідувалися, що за огороджей найстарейший будинок городу, да ще й костельний.
Раньше губа здесь когда-то была, сидели заключенные. Она же закрыта давно. А про костел даже вот ни разу никто ничего не говорил. У нас же денег не хватает на все, поэтому у нас все заброшено.
Меркуй один из минаков. У католицкой громаде Бобруйску лечат, что будинок былого езуитского костелу необходимо заховать, однако признают, что знайти сродки на его отбудову амаль нереально. Называется сумма у миллион доляров. Сподеваний на державную допомогу мясовых католиков не шмат. Доведаться про то, як улада збирается ратовать найстарейший будинок городу, не удалося. Вядома, однако, іншая. На отбудову решта крепости, деля якой на початку 19-го стагодия знищили старожитный Бобруйск, сама держава шукая охлядание. Открытий доброчинний рахунок. Заснежені бастіони тим часом розбираються гэтак само, як і былий єзуїтський костел. Розбираються і кинутые два десятки гадоў тому вайскоўцамі казармы. Сюлета ў кастрычніку збираються зачыняць і вайсковый шпіталь.
Фоторепортаж, як виглядає былий бабруйський костел єзуїтаў звонку і ў сярэдзіне, знойдзеце на сайте свабода.орг.
Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах тюрми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у тюрмах».
Неўзабаве вы пачуеце апошні выпуск перадачы, у якім размова ішла пра жаночыя турэмныя камеры і пра пакуты маці зняволеных. У перадачы бярэ ўдзел Любоў Кавалёва. Маці расстраляная год таму фігуранта па справе тэракту ў менскім метро Уладзіслава Кавалёва кажа, што мае падстава лічыць, што сына не стала ў дзень іх апошняга спаткання 11 сакавіка. Ну, а зараз пра затрымання расійскага грамадзяніна. Сергей Кабалаў затрыманы за скандал у самалёце Масква-Хургада. Правёў на тэрыторыі Беларусі больш за месяц. Ён прыбыў з тэрыторыі Украіны і хаваўся ў Беларусі ад крымінальнага пераследу. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Расійскага дэбашыра арыштавалі супрацоўнікі міліцыі на аўтатрасе Менск-Горадня 7 сакавіка. Гэта адбылося пасля таго, як пракурор Гарадзенскага району выдаў адпаведную санкцыю, паведаміў кіраўнік управы інфармацыі грамадскіх сувязяў Канстанцін Шалькевіч.
К нам он прибыл с территории Украины в конце января. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий на территории Республики Беларусь Сергей Кабалов не совершил. Во время задержания ехал в автомобиле как пассажир. При проверке документов предъявил российский паспорт. На допросе он признался, что предпринимал меры по недопущению своего обнаружения правоохранительными органами. В частности, включал телефон лишь на непродолжительное время, использовал сим-карты различных операторов.
Саратовский бизнесовец Сергей Кабалов был обвещен на международный вышук после того, как 11 студеня учинил бойку в самолете «Москва-Хургада». Супраць яго былі распачаты дзве крымінальныя справы паводле артыкулаў аб збіцці і аб спробах гону самалёта. Пасля адпачынку ў Егіпце расійскі дэбашыр на радзіму не вярнуўся, а накіраваўся ў Беларусь. Чаму яго не затрымалі беларускія памежнікі, тлумачыць кіраўнік прэс-службы дзяржаўнага памежнага камітэту Александр Цішчэнка.
Он прыбыў у Беларусь яшчэ до таго, как из России поступили материалы о том, что он в международном розыске. А въезжал он как обычный гражданин. Но как только на него возбудили все процессуальные вопросы, как только поступили документы, так он попадает в поле зрения. Бывает такое, что люди не рассчитывают свои возможности, а потом это дело переосиливает разум. У нас это пойдет как хулиганство, а то, что касается Кабалова, там были попытки таких действий, которые, я так понимаю, квалифицируются Семидой российской более жестко.
Павел Константин Шалькевич, сегодня Сергея Кабалова перевядуць з ізалятара часовага ўтрымання ў СІЗА горадні, а пасля завяршэння ўсіх дакументальных працэдур перададуць Расіі. Як хутка гэта можа адбыцца і ці абавяжуць расейца аплаціць сваё ўтрыманне за кратамі ў Беларусі, Константин Шалькевіч не ўдакладніў. Экстрадыцыя расійскага дэбашыра будзе адбывацца паводле міжнароднага пагаднення аб супрацоўніцтве ў раскрыцці крымінальных злачынстваў. Сергей Кабалаў не адзіны крымінальны злачынец з Расіі, які хаваецца ад пакарання на тэрыторыі Беларусі. Гэтую сітуацыю каментуе юрыст правабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч.
Калі казаць пра тэндэнцыю таго, што на тэрыторыі Беларусі неаднаразова атабарваліся асобы, якія знаходзяцца ў тым ці іншым вышуку ў Расійскай Федэрацыі, гэта, у прынцыпе, зразумелая сітуацыя, калі адсутнічае межа, і ў яго ёсць магчымасць не знаходзіцца пад наглядам сваіх органаў, а в той же момант бесперашкодна прыязджаць у Расійскую Федэрацыю. Таму я думаю, то, што гэтыя выпадкі былі, ёсць і будуць, да тога моманту, пакуль у нас не борецца нормальная цивілізаваная межа. Ну, це питання абсолютно політичне, тут нема чого зараз розважати про те, коли і як це може здаритися, ну, хіба що не при сьогоднішній владі.
У правоохоронних органах Білорусі так само не удокладняють, чи збирався Сергій Кабалов потрапити у Західню Європу, чи надалі заставатися на території Білорусі.
Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз наше питання. Чи зауважили ви, що у Білорусі відбувається скорочення чиновників? Куди уладковуються скорочені кадри? Послухаємо відкази городянців.
Наоборот, як і залишились такі, і залишились ще більше, наоборот, стало, і багаче живуть. Чиновники?
Ні, я щось не заметив, що їх стало менше. Вони без місця ніколи не бувають. Чиновники?
Ні, їх нікого не вбирають із цих палат там, откуда там, не меняют ни места, ничего. Их просто сокращают как бы так словесно, но они занимают другие какие-то управленческие должности и всего лишь. Просто везде свои люди. Мерчендайзинг.
Поколе еще не бачил. Сокращение чиновников. Нигде. Как было, так и есть. Может, притекали той час, что будут скорочены они. Аля, долго чекать треба.
Я сам чиновник. А что я должен скорочать людей? Я у себя не скорочаю, у меня частная фирма.
А у нас Россия. Россия, Россия. Где было 3, стало 4. Ну, к управленцу. В медицине. Люди, которые не нужны, которые в процессе лечения мало участвуют. Приходят другие, которые создают новые отделы какие-то. Один, второй. Которые не нужны в медицине данный отдел. Раз на 5 лет сокращается, потом за 5 лет оно опять возрастает на 20-30%, потом опять сокращается. Так было и при Брежневе было, и ну, при Сталине еще не застало. Вот.
Я как бы не могу ответить, так как я не обладаю данными этими про чиновниками. Я только вот могу отвечать, вот когда у меня есть какие-то вот данные, сколько чиновников, сколько их надо, или это надо делать, или не надо. Как бы я считаю, что, глядя на современную жизнь, что чиновников ну, больше, чем надо их. Что, допустим, один копает, а 10 смотрят.
Я думаю, что ничего не сократилось. Все как было и не сократится, это точно, это 100%. Говорили не потому, что мы живем в такой стране красивой, Республика Беларусь.
Говорили не в стране.
Не будет. Нет, им найдут теплое место.
Такие отказы мы почули у Гародни. Учора поліція у столиці Азербайджану використала спецсродки, каб разогнать недозволеную маніфестацію протесту супраць гвалту у войску. Як стало відомо азербайджанской службе нашого радіо, спецсродки, якія были ужитые супраць мирных демонстрантов, немецкой, израильской и украинской вытворчасти. С подробязностями Юрий Дрекахруст.
Як висвітлілі журналісти нашого радіо, спецсродки, які використовує супраць маніфестантів азербайджанська поліція заміжної витворчості, водомети німецькі, слізотечний газ ізраїльський, гумові кулі українські. Під час маніфестації кореспонденти азербайджанської служби нашого радіо зауважили машину з установкою LRAD американської витворчості. Гэта фактычна баявая прылада. Яна робіць моцны шумавы сігнал, ад якога ў людзей, якія не маюць навушнікаў, разрывае барабанныя перапонкі. Падчас учорашняй маніфестацыі гэты сродак, праўда, не ўжываўся. Журналісты нашага радыё зараз высвятляюць у адпаведных пасольствах юрыдычныя ўмовы паставак паліцэйскай спецтэхнікі, ці прадугледжваюць яны ўжыванне гэтых сродкаў супраць мірных маніфестантаў. Паводле інфармацыі Азербайджанскага цэнтру вайсковых даследаванняў, толькі летась у краіне загінула 97 салдатаў. У грамадстве існуюць розныя тлумачэнні і чуткі наконт такой высокай смяротнасці ў войску, ад дзедаўшыны да стратаў ад патаемных дыверсійных аперацый супраць Арменіі і нават забойстваў дзеля продажу целаў салдат на органы. 10 сакавіка шэраг грамадскіх арганізацый, палітычных партый, таксама сваякі загіблых салдат зладзілі акцыю пратэсту ў Баку. Столичные улады не дали дозвол на ее проведение. Некольки сотен удельников акции на площади Фонтана утримали в руках портреты загиблых солдат и плакаты с лозунгом «Не солдатским смертям». И они так само скандировали лозунги «Не смерти в войску» и «Не перетворайте войска в морг». Полиция ужила супраць манифестантов водометы, гумовые кули и слезотечный газ. Было затримано каля 30 человек. По выниках вчерашней манифестации три человека уже осужденные на тыдневый арышт, 10 приговоренные до штрафов на суммы, эквивалентные 600 евро. Суды над удельниками манифестации протягиваются.
З вами Радио Свобода. Основные темы дня. Суд у Менску покарал трьома сутками арешту Валентину Тюрову за то, что 8 соквейка вышла на Комаровку с плакатом «Где мое свято? Где моя свобода?». Сегодня скончается 20-денный термин штрафного изолятора для Александра Францкевича. Политвязень, у якого одна нырка, отбывая покарание у Ивацевицкой колонии. Кіраўнік Беларусі пры сустрэчы з омскім губернатарам Расіі заклікаў рэалізоўваць узаемавыгадныя праекты. Эканамічны ўплыў Беларусі на расійскія рэгіёны слабее. Лідмашу, напрыклад, не заплацілі за пастаўленую тэхніку. На тэрыторыі Бабруйскай крэпасці разбураецца былы езуіцкі касцёл. Найстарэйшы будынак гораду, прытым знаходзіцца пад аховай дзяржавы.